Профессор Колесов. Русская ментальность в языке и в тексте. Русская идея. Мысль и дума. В наших лекциях мы не раз говорили о преобладающем типе русского миросозерцания, как оно сказывается с начала 15 века. Это реализм неоплатонического типа. Культура вербального характера опирается на данные языка. Зависит от языка, от слова, которое понимается как логос, это единство знака, идеи и вещи. В центре мировоззрения находится слово, и задача в том, чтобы помысленную идею согласовать с ее субстратом, с вещным миром. Идея так же реальна, как и обозначенная ею вещь. Более того, идея является той духовной энергией, которая и создает вещный мир, осветляя его этически и аксиологически, то есть нравственно и ценностно. Таков и классический русский реализм, как художественное направление в литературе и искусстве. Это не натурализм в правдоподобном изображении мира, но и не мистические отвлеченности авангардизма. Идеально и реально согласованы в художественном дискурсе, и идея, явленная в тексте, важнее описываемых событий и лиц. В этом тоже отличие русской ментальности от западноевропейской, номиналистически прагматичной. Там место духовности логоса занимает позитивистская рацио. Понятно, что для русского реалиста идея становится прямо идеей фикс. Всякая идея вообще. И чем она отвлеченнее от мира, тем притягательнее. Она становится светочем жизни, но с одним условием – она этически чиста. Идея идеальна, и русское слово «идеал» выражает представление об образце мечте, как говорит Владимир Даль, образец мечта. Для русского понимания идеи как идеальной цели характерно сведение любой возможности к высшему ее проявлению. Качество может быть и плохим, и хорошим, но определение «качественный» всегда означает высшее, наилучшее качество. Масштаб может быть крупным и мелким, но масштабный всегда неимоверно огромный. Идея тоже может быть разного свойства, но идеальный всегда прекрасен в своем совершенстве. Иначе прилагательное не могло бы выступать в роли абсолютного выражения содержания понятия, представленного аналитически, вот как здесь, качественный товар, масштабная идея, идеальный муж. Когда говорят о русской идее, мифическом создании ума, которые одни порицают, а другие возносят, следует иметь в виду эту особенность русской ментальности. Русская идея в таком смысле есть самое общее, наиболее масштабное, качественно идеальное представление о счастье и жизни. Выражение понятия «русская идея» выставил писатель Федор Достоевский, который саму эту русскую идею высказал просто, в простых словах, «чтобы всем хорошо было». Высшее проявление идеи, как всеобщего идеала, недостижимая мечта, но ради которой следует жить, это идея всечеловечества. Философ Владимир Соловьев этот призыв понимал как утверждение идеала общей правды и прогресса в христианском смысле. Он говорил так: «Русский народ не пойдет за теми людьми, которые называют его святым только для того, чтобы помешать ему быть справедливым». А справедливость – основная идея русской ментальности. Другие толкования русской идеи сомнительны. Они либо не идеальны, либо не ценностны. Многие обвиняют русскую идею в том, в чем сами они, по-видимому, порочны. Например, в гегемонизме, глобализме. Вор кричит: «Держите вора!» Реализм, исходящий из слова как всеобщей меры, призывает высветлить вечную плоть предметного мира. Слово для реалиста таково, что вбирает в себя различные формы, внутренние, внешние и содержательные. Символ русского слова – матрешка. Одну за другой вскрываем однообразные фигурки, и каждая точно та же, но меньше размером. А внутри их всех нет ничего, темная бездна концепта, который и создал их всех, сам через них оплотняясь в словесной форме. Русская мысль, постепенно и постоянно возвращалась к формуле Декарта «Когито эрго сум» – мыслю следовательно существую. И полагали русские философы, что русское сознание примирилось бы только с обратным утверждением «Сум эрго когито» – существую, следовательно, мыслю, потому что ли слово соединяет мысль и мыслящего – когито и сум. Именно слово предмечивает в идее все вокруг. Грамматические категории рода, числа, падежа построяют в нашем сознании предметность. Академик Буслаев говорил, что отвлеченное и неясно представляемое язык отмечает большую частью средним родом. Потом об этом писали многие. Что это оно такое самое, то самое? Отвлеченный смысл имени в среднем роде определяется также суффиксом «ушко», «дельца», «солнышко» с эмотивным значением, «умение», «свойство», «движение» с отвлеченным значением. Мужской и женский род стали условным обозначением мира конкретных вещей и собирательной идей. На примере слов типа «зал», «рельс» мы это уже видели. Все конкретные вещи на мужского рода. Но отвлеченные и символичные – это всегда слова женского рода. Вера, надежда, любовь. Даже стыд в известный момент обернулся совестью, словом женского рода, изменив родовую характеристику. Абстрактность идеи в самом общем виде обычно предстает как форма собирательно женская. А предмечивание мира в слове имеет множество форм. Обычно это делается с помощью суффикса «к», который способен создать имя из любой части речи, начиная с глагола «перестроить», «перестройка» и кончая частицами «авось», «авоська», сетчатая сумочка, которую берут с собой на всякий случай. А предмечивается не мир, мир предметен сам по себе, а предмечивается идея в мыслимом образе мира. И тут возникают две возможности – логика терминологическая и образно-символическая. В первом случае однозначность поверхностного значения представлена в понятии, во втором – многозначность несводимых к общему виду конкретных значений – это глубинный смысл символа. Русская ментальность выбирает второе – символ, а не понятие. Русские философы никогда не исходят из рассудочного понятия. Основным героем их интуиции является символ, образное понятие. И русскую философию не случайно называли философией образа. Конкретная и образная русская ментальность предпочитает умственно-рационалистическому. Поскольку оно образное, в нем нет расклассифицированной единичности. Толкование конкретного, как материально-единичного, вытекает из номиналистического взгляда эмпирика и полностью соответствует современному научному позитивизму. Русская ментальность не рацио, но и не односторонний сенсуализм, хотя многие пытались показать наличие этого в русском сознании. Все хочет пощупать, как и раньше говорили о протопопе Аввакуме в 17 веке, все хочет понюхать, а позже о Василии Розанове уже в нашем веке, все хочет полизать. Абстрактное воплощено в конкретном, оно присутствует в нем всегда. И чистота мышления предполагает отчуждение от мира в пользу чистой мысли. Русское познание осуществляется сквозь призму интуиции, а интуиции чужда опора на чувственное восприятие мира. Петербургские философы в свое время подчеркнули эту особенность русского мышления, сопрягающая все содержательные формы слова в их объемном развитии. Образ, символ и понятие воссоздаются в трех видах интуиции. Интуиции чувственной – это инстинкт на образ. Интеллектуальной – это, собственно, интуиция прошлого опыта, понятия. И мистической – это инспирация, то есть вдохновение, которое связано с истолкованием символа. Представление о беспредметности русской мысли и ее неоформленности ошибочно. Уже в языковых формах, в самом языке идея предмечена и, может быть, в мысли соотнесена с вещью. Объяснение проще. Со стороны рацио образное понятие представляется непонятием и потому осуждается. Но формальное понятие однозначно и постоянно изменяет свои контуры, тогда как символ – живое сотворение нового в обличии старого. Под формой, которой якобы нет в русской ментальности, сторонники голого рацио понимают формальную логику, но и логика ведь того же корня, что логос, а по статусу логос выше логики. Однако формализация мысли понятием закрепощает мысль и ограничивает личную свободу на выбор средств выражения. Предмеченное словом обобщено и замирает в неподвижности, помогая создать силлогизм или выявить понятие. Русские силлогизмы понятия отличаются от европейских. Роль понятия в русском мышлении заменяет символический образ во всей совокупности присущих ему признаков. Заменяя конкретную вещь, только символ может представить ее во всей полноте и цельности. Тем самым и слово, для мысли важное, оказывается заряженным символически. Оно исполнено таинственной силы, что исключает однозначность строгого понятия. Постоянное стремление русских интеллектуалов множить количество иностранных слов – это тоска по однозначному и всем понятному термину, который содержит одно единственное понятие, лишенное всякого чувства и воли, то есть образа и символа. Но значение в русском слове – всего лишь часть понятия, это содержание понятия, взятое вне его объема. Поэтому роль суждения в русском мышлении исполняет отрицающее перечисление признаков, которые не подходят под данный объем понятия. Определение вроде «человек – это не то, и не то, и не то». А что такое человек? О такой особенности мысли говорил философ Лев Корсавин. Его слова «строится и выражается понятие отрицательно, а в глубине его – оказывается положительное содержание». В славянском языке с давних времен являются утверждения в отрицательных формах, например, с помощью отрицательных префиксов. Сначала это был префикс «у» – «у» – «боги», «у» – «вечный», «у» – «род». Затем «бес», утверждавший наличность путем отрицания – «бездна». И после всего «не», например, странный кажется глагол «непщевати», значит «сомневаться», с помощью которого также утверждали, отрицая. Например, в словах типа «нелюди», «неклен», «невод», которые отрицают предмет в целом, но утверждают общность их признака. Это не люди, не клен, нет, нет. Это маленькие, незначительно, качественно иные, но все-таки и люди, и клен, и так далее. Тот же принцип утверждения в отрицании виден и в старых текстах. В них отмечен признаком отрицательный, убогий герой, даже больше бес, дьявол, враг, собирательно все злое, и в отталкивании от него высвечивается признак героя, добро, ибо все испытывается своим противным, заметил по этому поводу Владимир Соловьев. Философ Семен Франк полагал даже, что все познание нового вообще коренится в действии отрицания старого и нахождении новых признаков для прежних явлений. В результате происходит постоянное освежение образа. Неимоверно трудно в конкретном дискурсе из цельности мысли вычленить нечто различающее и дробящее такую цельность. Перефраза Солженицына «жить не по лжи» – пример такого суждения – которая заменяет традиционно русское «жить по правде» и христианское «жить по совести». Отрицательность утверждает сильнее, чем простое номинативное утверждение. Ошибки быть не может, она исключается, поскольку перебрали все возможные признаки и остановились на одинаково приемлемом для всех как окончательном. Алексей Лосев свои определения строит таким образом. Личность – это не сущее, не экзистенция, не дух и так далее, и дает определение. Когда мыслитель, поэт художник слова Даниил Андреев хочет дать определение своей интеррелигии, он говорит, что это не иерократия, не монархия, не олигархия, не республика. Нечто новое, качественно отличное от всего до сих пор бывшего. Но что же именно, спрашиваем мы? А мистический разум и духовное делание, которые для мышления русского реалиста являются привычными с 15 века. Это утверждение того, что голова и сердце являются одновременным сосредоточением разума. Типичное русское утверждение «да нет» в ответ на вопрос – это согласованно с событием утверждения при отрицании. Когда говорят «неплохо», утверждают, что «хорошо». Ответ «не знаю» предполагает, что все уже решено. Роль силлогизма в русском мышлении исполняет энтимема. Незавершенный силлогизм с опущенной большой посылкой. Вот как приблизительно должна размышлять обманутая женщина. Все мужчины – обманщики. Но это же всем ясно. Мой Ваня – мужчина. В этом я тоже уверена. Эрго, мой Ваня – обманщик. Ах, вот как! На самом же деле мыслит чуть иначе. Она думает так. Мой Ваня – обманщик, потому что он мужчина. Это умозаключение, которое исключает из рассмотрения конкретные обстоятельства дела, способные смягчить вину Вани и вместе с тем вызывает известную каждому категоричность суждений русского человека. Большая посылка основана на пресуппозиции, в качестве которой выступает не конкретная ситуация, а отвлеченная от прошлого опыта идея. Малая посылка, наоборот, всегда отражает ситуацию высказывания, толкует о конкретной вещи. Возникает типичное для реалиста положение. Взаимно обосновывая друг друга, идея и вещь сопрягаются и предстают в слове. Слово сказано в эрго. «Мой Ваня – обманщик» с немедленной реакцией на результат. Другие типы высказывания развиваются сходным образом, хотя и различаются в степенях категоричности. Между прочим, когда в XVII веке стали развиваться типы сложно подчиненных предложений в русском языке, именно такие сжатые суждения способствовали развитию синтаксических связей при изложении мысли и тем самым совершенствовали уже логические формы самой мысли, то есть русская логика через слово идет от энтимемы. Персональная русская мысль исходит из ощущения, что мысль должна быть чистой, избавленной от воздействия вещи, то есть от ситуации данного дела, от большой посылки. Ну что ж, и в этом есть своя логика. Логика, основанная на особенностях языка. Кант разграничил типы суждений на синтетические и аналитические. Первые несут с собой новую информацию, а вторые нет. Щенок – это молодой пес. Что нового мы узнали? Молодой пес – это щенок. Мы узнали, как называют молодого пса. Аналитических суждений русская мысль избегает, потому что закон тождества для нее – закон. Дом – это дом. Всегда достоверное утверждение. Александр Потыбня утверждал поэтому, что язык синтетического строя нельзя описать аналитически. Русский язык синтетичен. Он порождает синтетические суждения, в отличие, например, от английского, известного своим аналитизмом. В русском предложении всегда есть информация, мысль новая. Если угодно, это восстание против здравого смысла рацио, которым так гордится европеец. Здравый смысл гласит: солнце всходит и заходит, солнце – огненный шар, земля плоская, на ней все стоит, не падая, прямо – это не сворачивая ни вправо, ни влево. Но здравый смысл ошибается, и мы это знаем. Наукой доказано – солнце неподвижно, земля вращается вокруг него. Солнце не отражает света, оно черное. Земля по форме ближе к шару, прямая, кратчайшая линия между двумя точками и так далее. Давно замечено, что в научные истины надо верить, тогда как реальность ошибочна, но очевидна. Русская ментальность ищет не истинности, а очевидности. Реальное часто становится нереальным и потому в сознании подменяется реальным, а это почва для проявления иррационального. Иррационализм русского сознания посрамляет рацию, потому что вне веры нет науки так же, как нет и самой веры без науки. Все то же и ничего нового. Русский реалист соотносит идею веру и вещь науку, опыт, навык. Французский здравый смысл для русского – это умеренность мысли и, как выразился один из наших философов, закисание духа. Он не дает для мысли простора, не творит новых миров. Чтобы быть уверенным в истинности сказанного, следует перехитрить истину. Язык поможет в этом. В нашем языке своя манихейская логика, но это логика. В русском языке форма удваивается с тем, чтобы смысл мог раздвоиться. Тогда-то эту холодную истину мы обойдем своей правдой с флангов, с боков, с двух сторон, одновременно, стереоскопически, увидим и идею вещи, и возвышенный дух, и воплощенных духов. Единственные и множественные числа помогают в этом. Удвоение сущности, с которым борется номиналист, не мешает видеть мир объемно, ведь за понятием можно скрыть непонятное без понятия, подменив его другим понятием. А за символом нет, символ объемен так же, как и вещь. Удвоение сущности непонятно говорящему на европейских языках. У русских не только свобода, но и воля, не одна лишь истина, но и правда, не просто стыд, но и срам, а также горе, беда, а при известном всем сознании также совесть и многое другое также. Идеальное показано рядом с реальным, и каждое выражено собственным именем. Это именно сущности, родовые определения категорий всегда парные. В конечном счете они возвращают нас к проблеме сакральное-профанное или, что тоже, высокое-низкое по стилю. Такие формулы трудно перевести на другие языки, и обычно их переводят неточно, потому что в них абстрактная лексика однозначна и выражена самостоятельным словом. Русский язык создает возможности для объемного суждения. Например, свободный порядок слов в предложении дает возможность сплавлять целые ряды образов в один образ. Логика сознания, имеющего дело с понятиями, требует иного порядка, писал русский филолог Петр Бицилли, обсуждая нашу проблему. Русское мышление напрямую есть мышление идеями, объемными идеями, символами, а не понятиями, для которых необходима одномерная линия дискурса. Иван Ильин оценивал европейский дискурс как ущербность однопланного движения мыслей. Такой тип мышления он сравнил с падающим камнем, который увлекает за собой, и тогда тебе только кажется, что ты мыслишь самостоятельно. На самом же деле ты постоянно находишься во власти наезженной схемы, логической схемы, и движение мысли здесь обманчиво. В действительности происходит топтание на месте, тоже слова Ильина, в плену закона тождества. И тем самым дедукция являет образец ограниченности мысли. Проблемы европейского конформизма лежат в этом. Профессор Бицилли сказал верно, русское конкретное мышление охватывает жизнь во всей ее полноте. Для него нет объектов, а только тенденции, возможности энергии, и потому ему открыто то, что возможно в будущем. Французский язык своей общелогической стороной, это тоже слова Бицилли, влиял на нашу литературную речь в синтаксисе, как и немецкий оказал воздействие в области понятия. Уточнение русской мысли общеевропейской традиции пошло нашему языку на пользу. В некоторых сферах деятельности литературное изложение действительно полезно. Для русского суждения основным является именно «есть», связка «есть». Всеобщие связи не подтверждаются чувственной очевидностью, потому речь идет о самом смысле «есть», говорил Семен Франк. Обычный оборот речи, который с острой наблюдательностью будто бы непосредственно народного мнения, свидетельствует о том, что нам теперь открывается в вещи, продолжает Семен Франк. Каждая констатация, а любое познание, в конечном счете, является констатацией, а не формальным определением понятия или термина. Выражая свой смысл в обороте, имеется то или это, сравните с французским «илья» или английским «there is». А среди русских форм особенно связка «есть». Томас Гоббс утверждал, что языки, небрежные в употреблении связки, не точны в логических операциях. Русский язык как раз таков. С легкостью русский человек отбросит связку в любом отвлеченном суждении, поскольку и так все ясно, это слова Розанова. Он глуп, он был глуп, глупым. Он дурак, он был дурак, он был дураком. Форма настоящего времени передает не предположение пожелания будущего и не фиксирует результат прошлого действия в настоящем, а утверждает предполагаемый реальным, то есть действительно настоящий факт, событие, действие. Одновременно это и точка отсчета в системе глагольных времен, указание на момент речи «вечно», как проявление постоянства данного факта «вечно». Вневременное, постоянное, вечное, как бы влито в конкретно вечное. Форма «есть» стала самостоятельным словом, обозначающим всякое присутствие. Имеется. У меня есть то, у меня есть другое, вместо обычных для европейцев оборотов типа «я имею». Форма множественного числа «суть» стала высшей формой выражения сущности. Вот в чем суть дела. Другая логика не есть отсутствие логики. Образность символа, данного совмещенности своих значений, предопределил особенности русского образа мысли. Из мышления устраняется момент формализации, поскольку лишь в понятийном мышлении формальная сторона везде преобладает над сущностью мысли, так Петр Лавров отметил недостаток европейской мысли. Свои опасности возникают, конечно, и в русском мышлении. Если на Западе развивается схоластика, то у нас догматизм. Вариантность форм не покрывает сложности и разнообразия содержания мысли, а формы множатся, не всегда попадая в светлое поле сознания. Образ, которым раскрывают символ, у каждого свой, и в этом может быть единственная причина разногласий, возникающих при обсуждении важных дел. Каждый по-своему понимает, что такое демократия, свобода или рынок. Понятно, например, вот что с таким пониманием связи идеи и вещи русское сознание не согласится с развитием авангарда в искусстве. Русские философы начала XX века понимали авангард как голую идею всякого нового, собственно, модернизма, не получившего еще образного воплощения в национальной форме. Такой авангард противоположен понятию искусства. Это искусство с обратным знаком, потому что в нем не сущность выявляется в символе образа, а наоборот, образ конструируется по заданной схеме, которая подается как искомая сущность. Это проявление концептуализма, которого русская мысль по возможности сторонится как ереси. Беспредметность искусства снимает проблемы ценности и морали, а с этим русские чувства, разум и воля не согласятся в принципе.